Скажите, пожалуйста, а если принять то, что все в мире происходит по воле Господа, то есть, значит, как бы бесы, демоны существуют тоже по воле Господа и являются проводниками Его воли?
Нет, бесы существуют. Как? Нет. Бесы это были созданы в свое время ангелы, духи. Когда Господь сотворил ангелов, это самое первое божественное творение, что сказано, Господь сотворил небо. Вот это небо, когда мы в символе веры читаем, или вернее, когда мы открываем Библию Бытие, первая книга, там написано, Господь сотворил небо и землю. Вот это небо, это и есть сотворение духов, бесплотных духов. Вот это первое творение. Господь сотворил бесплотных духов. И эти бесплотные духи, ангелы, общим названием ангелы, там у них своя иерархия существует. Вот они, среди них было, так сказать, дано было им как бы тоже, как искушение, послушание Богу сохранить. И из них одна третья часть духов не сохранила послушание Творцу своему и Создателю, отпали от Бога. А они и стали бесами, эти духи.
Это что по воле Господа?
Что по воле Господа?
То, что они...
Зло не происходит по воле Господа. Зло происходит по воле свободного произволения. Ибо разумное существо имеет разумно-свободную самостоятельность. В этом и разумность существа. Если человек имеет разумно-свободную самостоятельность, по этой причине он и может выбирать между правым и левым, между добром и злом. Ему дана возможность. Он сам это выбирает. Не Бог, как бы волю человека, хочет человек или не хочет, делает зло или хочет делать добро. Это уже получается не разумное существо, а животное. Вот. Тем отличается разумное существо, что оно имеет рассудок. Это способность нашего ума рассудить, рассечь, раскинуть туда-сюда и выбрать между этим, тем и этим. Вот то или это, что выбрать? Вот это и есть проявление нашей разумно-свободной самостоятельности. Это характерная черта разумного существа. Разумно-свободная самостоятельность. Это дар Божий разумным существам. И Господь, сотворивший разумные существа, в общем-то, поэтому оно и разумное существо. Если бы не было разумной свободной самостоятельности, то существо бы и не было разумным. Тогда его и судить не за что. Тогда это животное. Тогда бы и не было души разумной.
Как тогда принять идею всемогущества Бога?
Что всемогущество Бога?
Ну вот как бы, то есть...
Ну да, Бог всемогущ. Сотворил человека, но спасти человека без него не может.
Ну, есть такая фраза в Библии, что ни один волос с головы человека не упадет без его воли.
Всякое зло, которое творит человек, или эти падшие духи бесы творят, то это они творят по воле Божьей. Абсурд. Тогда Бог есть источник зла, и Он есть злой по своей сути. Вот. Тогда Он есть сотворитель зла. Он его творец тогда. Тогда в нем есть зло и добро, так получается. Это уже дуализм, получается, дух Божий. Это то же самое, как гностические учения, которые проповедовали все первые века христианства. Они пришли к такому дуализму. Бог добра, Бог зла, типа. Ну, это то же самое, что проповедуется этот фильм «Мастер и Маргарита». Вот там конкретно вот это учение гностическое проповедуется. Вот. Бог добра и Бог зла. Сатана не является Богом зла. Он есть творение Божие, отпавшее от Бога. Он не Бог никакой. Но Бог зла не творит. Каждый зло творит по своему свободному произволению. Бог злу не содействует. Он попускает ему сотворяться, но не содействует. Бог содействует только благу, добру. Вот. Но злу он не содействует. Иное дело есть попущение Божие, и иное дело есть содействие Божие. Бог содействует добру, то, что направляется ко благу, этому содействует. А злу он не содействует, а только лишь попускает сотворяться. Потому что разумные существа, они имеют свободу и выбирают зло. Бог не хочет, чтобы они выбрали зло, но они хотят, потому что они имеют свободу. И они его выбирают, но Бог не содействует в этом и не участвует в этом, а просто попускает этому сотворяться. Вот и все. Вот так это совершается.
То есть как бы не противиться той воле, ну, которые хотят сотворить.
А зло на самом деле реально существует?
Что?
Зло на самом деле реально существует?
Зло не имеет бытия. Вот. Оно не имеет сущности. Зло это есть неправильное движение природы разумного существа. Неправильное движение природы. Оно не имеет бытия, оно не имеет сущности. Неправильная окраска природы. То есть гнев. Мы ощущаем это как чувство, да? Неправильная окраска. Вот есть зло. Это не есть сущность какая-то. Это есть что? Неправильное движение нашего духа. Неправильное чувство. Неправильное ощущение. Вот это и зло. Вот это и называется зло. Зло родилось от того, что разумные существа стали направлять движение своего духа не в согласии с волей своего Творца и Создателя. Вот это вот движение не в согласии с волей Творца и Создателя, Бога, вот это такое движение не в согласии с его волей и называется злом, первородным грехом. Вот это и есть зло. У него нет сущности, нет, как говорится, оно не сотворено.
Отче, а смерть есть зло или добро? Или она...
Она не зло и не добро.
Не зло и не добро.
Она просто.
Но люди воспринимают ее как зло.
Она естественная и все. Так же, как ураган, буря, наводнение, это не зло само по себе.
Еще вопрос. Вот смерть часто изображают в виде, значит,
косы,
ну, в общем, скелет, да, и говорят, ну, есть такое еще, по-моему, в творениях святых отцов, что она приходит, действительно, то есть она имеет такой облик, то есть это как бы олицетворяют ее, вот эту вот смерть, что есть такая, то есть вот как бы она существует, как бы вот приходит смерть, а там разрезает, да, вот эти все наши союзы, да, души и тела, там молоточки у нее, еще такое всякое, ну так изображают, да?
Ну, да.
То есть как бы олицетворяют ее, как бы рисуют ее живым существом, ну типа как ангел смерти, да? А, ну как ангел, он же живое существо, разумное существо. Так ли это? Или просто смерть это как это явление?
Как, ну как? Смерть это и явление, естественно. Что такое смерть? Это есть разлучение души с телом. Вот это и называется смерть. То есть душа покидает тело, это называется смерть. Но тот ангел, который, допустим, у Бога, который служит этому делу, к примеру, он может быть ангелом, но явления его могли люди видеть различные. Вот так или так, или так. Это уже образные представления, образные, которые явления. Так же, как бесы, допустим, могут являться под различными видами, правильно? Ангелы точно так же могут являться под различными видами. Также она может в тот или иной период, эпоху, времена... Ее могут видеть или представлять люди вот так-то, другой вот так-то. Но суть от этого не меняется. Это просто чисто внешнее, что более людей как бы устрашает, к примеру. Что все направлено ко благу. Направлено к тому, чтобы человек подумал о смерти, устрашился ее и подумал о том, что ждет его там за гробом. И стал бы раскаиваться в своих грехах, позаботившись и как бы заранее о вечности, которая его там ожидает в будущем. Все это к этому и направляется. И смерть поэтому так она и подносится, чтобы навести человека как бы вот такое как бы опасение, озабоченности за свое состояние. Страх, с одной стороны, но страх за что? За свою будущую вечную участь. Придет же смерть, все. А что меня там ждет? Отсюда страх за будущую вечную участь, а дальше что? Чувство опасения, озабоченности, надо же, может, что-то делать. Как-то позаботиться о своей вечной участи. Что да. надо? Покаяние.
Это если человек верующий, да? А если человек не верит в будущую жизнь, то он будет, естественно, цепляться, ну, как и все мы
приходить в уныние, в отчаяние от
этого. За эту жизнь, да.
Да, в уныние, в отчаяние, саможаление, что вам все это сказать дальше. Или просто другой, так сказать, самоуверенность, все нормально, все хорошо, все будет нормально. Есть и такое, бывает.
Да, но все равно существует еще и такой животный страх, и мы видим это на животных. Вот если какая-то там беда случается, или животное куда-то падает, или что-то начинает гореть, там здание какое-то, огонь, оно же пытается тоже вырваться из этого.
Ну, естественно.
Оно не хочет погибать.
Конечно. Ну да.
Так это для него получается, вот это явление для него получается злом, как зло.
Нет, это не зло. Василий Великий так об этом и говорит, что наводнения, бури, ураганы и смерть – это не зло. Вот. Зло это есть неправильное движение нашей воли свободной. Вот это и есть только зло. Движение нашего свободного произволения в согласии с волей Бога, вот это и называется злом. Таково определение зла. Вот. Все остальное это есть естественное проявление жизни человеческой. Потому что если смотреть с точки зрения жизни на земле, и что мы только тут живем и больше ничего нет, иного другого, тогда, конечно, это все становится, Бога нет, ничего нет, вечности нет. Тогда получается, что почему человек умирает? Это самое первое зло получается. Это тогда где справедливость? Бог не прав. Там или еще что-то. Ну, при чем здесь Бог? Раз если ты считаешь, что его нету. Вот. что ничего нет, все это никакого значения не имеет, ты просто умираешь, ты кусок мяса, сала там. Вот. Ты просто это сказать, да. Нравственность тогда вообще бессмысленно становится. Зачем она нужна, нравственность? Если вечности ничего нет, да? Зачем мне соблюдать нравственность? Тогда какая разница? Вот убивать животных, людей там или еще кого-то. Мне ведь нравственности хорошо, нету. Да. Тогда все становится бессмысленным. Человек тогда просто кусок мяса, понимаете как?
Давайте
и наоборот. Тогда, когда есть Бог, есть вечность, есть то, что нас ожидает за гробом, тогда все обретает свой смысл, понимаете? Тогда все становится... Тогда нравственность начинает иметь свой смысл. Тогда мне есть смысл, как-то нравственно становится лучше, совесть мою искать удовлетворение и прочее. Да ведь совесть-то сама живущая уже свидетельствует о чем? О том, что в тебе есть нравственность. Атеисты только или там и прочие материалисты, они говорят, та совесть это просто уже как, ну, в обществе уже так вот порешили, вот это вот и называется совесть. Но это абсурд. И получается тогда что? И я, моя удовлетворение моей совести, удовлетворение, так сказать, какое-то соблюдение нравственности, там, почитание людей, там, уступание, прощение, незлобие, сострадательная любовь к людям, оно обретает свой смысл тогда, когда мне, когда есть вечность, есть Бог, есть источник всякого совершенства и блага, и есть мое стремление в моей душе к вечности, к этой, что я это делаю, почему? Потому что я хочу... спасти свою душу, потому что я хочу, так сказать, устремляться к вечности блаженной. Вот почему дело. А в противном случае, зачем мне соблюдать какую-то нравственность, вот, делать что-то такое, если человек, это, если у него души нет, вот если души нет, он вообще животное получается. Что тогда такое разум, сознание, что такое свободное призволение? Почему он может выбирать между добром и злом? Вот. Тогда вообще абсурд полный.
Давайте есть и пить, вот. Завтра умрем.
Ну да, давайте есть и пить, завтра, ибо завтра умрем, как это в Библии дошли в свое время до этого. Эти самые, как они, допотопные люди. Вот, давайте есть и пить, завтра умрем, все. И в итоге Господь навел потоп и всех уничтожил.
Беспредельничать можно.
Вот. Ну да, то есть, давайте есть и пить, ибо завтра умрем. То есть, иными словами, все, ничего нет, не это самое, пей, гуляй, веселись. Больше ничего. Поэтому... Да, беспредел. А в этом беспределе, если я тебя наступаю тебе на голову, прохожусь по людям, так сказать, по головам их, это все нормально, потому что ничего нет. Ну подумай, что они сегодня эти померли, завтра там. Естественный отбор. Это животное более сильно убивает более слабого. Так же и здесь. Поэтому что ж тут такого греховного? Зачем тогда этого человека судить, за что он убивает кого-то там? Спрашивать с него какую-то нравственность, да? С него спрашивают, вызывают на суд, ставят и говорят, ты почему сотворил преступление? Да потому что какая нравственность, о чем вы говорите? Зачем она нужна? Если Бога нет, ничего нет, мы куски мяса, вот, то что, почему, за что вы меня судите-то? Почему я должен себя вот так или так? Это все относительно. Это все относительно. Сегодня так, завтра эдак, послезавтра так. Вот. Тогда получается, что с любого человека спросить нравственность мы не можем. Мы не можем сказать, что ты не должен совершать преступление. Потому что с его точки зрения это преступление совсем не преступление. Потому что какая нравственность? О чем вы говорите? Кто ее дал? Люди придумали. Это все ерунда. Вот. И мы живем только тут один раз, поэтому мне надо прожить, как говорится, по полной программе. Вот и все. Я так и живу.
Сколько
ты жизни? Получается тогда судить человека никакого-либо не за что. Само по себе слово суд, даже вот то, что мы имеем способность судить и судим. Ведь мы каждый день судим и говорим, что вот этот человек неправильно поступил. А почему мы так решили, что он неправильно поступил? Вот, допустим, какой-то человек взял, сотворил какой-то, ну, действительно, явный такой грех, убил там кого-то или что-то такое сделал, мы говорим, он неправильно сделал.
Ну да, мы с чем-то сравним, вот. Что-то значит правильное, что-то
да,
неправильное.
Да, что-то неправильное. Вот а мы суд мы произносим. Счет, да? А почему мы произносим суд? Вот эта сама способность, что мы произносим суд, это нам уже предполагает чего? Нравственность. Что значит, есть правильное, а он сделал не по правильному. Он не нравственно поступил. Он нарушил принципы нравственности. А откуда эта нравственность? Кто ее дал? Стоит вопрос. Бог дал? Творец-создатель ее дал? Вложил в человека? Вот кто дал. Вот и получается, что суд всякий тогда имеет смысл, когда есть и разумное существо, и у этого разумного существа есть право выбора между правым и левым, между добром и злом. И вот когда есть у разумного существа выбрать между добром и злом право выбора, вот тогда с него можно спросить. Тогда его можно судить и спросить его, а почему ты выбрал зло, а не добро? Ты должен был сделать вот так-то, а ты сделал зло. Неправильно, поэтому отвечай за это. Поэтому тебя будем судить, накажем там прочее, тебе там срок какой-то дадим или еще чего-то. Вот так вот. А он скажет, да я, в общем-то, животное. Че вы, за что меня судите? У меня нету никакого рассудка, у меня ничего нету. Души нет, я кусок мяса. Какая нравственность? Вот, у меня нет никаких понятий, там, выбора между добром и злом. В общем-то, вообще, я не свою волю творю. Это, так сказать, Бог меня заставляет. Вот судьба. Понимаете, судьба, вот у меня такая карма, судьба там и прочее все.
Это предначертал.
Вот, это мне предначертал Бог, я так делаю. Поэтому я здесь ни при чем. Что мы скажем? Да что ты нам тут это самое ни при чем? Ты нас дурачишь тут, обманываешь? При чем? Это он хитрит. Да, мы так скажем. То есть, какая судьба, какая карма? Вот. То есть, мы уже это отвергнем всякое учение ложное о судьбе, о том, что типа он не по своей воле это делает, да, мы скажем, да как это не по своей? Вот. Он мог сделать вот так, а он сделал вот так. Он мог сделать, должен был сделать, не делать этого преступления, а он сделал это преступление. И мы требуем с него, значит, мы этим самым требованием отвергаем какое? Ложное учение о судьбе. Что типа ему предназначено, все, он уже таким и должен быть. Вот я убийца. У меня вот написано, я родился под таким-то знаком зодиака. И поэтому у меня вот так вот. Я уже все, не сбегу. Поэтому вот я пришел к тебе с пистолетом, понимаешь? Вот. Я сейчас тебя выстрелю, потому что судьба, понимаешь? Судьба. Вот, я родился под знаком зодиака, все сходится. Да. Ну и кто? И поверит этот, скажет ему, что это, мол, действительно, мол, так, по судьбе. Это же абсурд. Он скажет, да он тогда начнет что? Возьмет, если там кто-то знает приемы какие-то или еще что-то, начнет сопротивляться этой судьбе. Выбьет этот пистолет, да еще этого убьет.
Судьба, чтобы не убьет.
Ну да. Или убьет, или он убьет этого, да? Поймает его. Вот. Начнется суд. На суде начнут спрашивать, что почему ты сделал преступление? Это ты сделал. А он скажет, встанет и скажет, да понимаете, я родился под таким-то знаком зодиака. Вот. И у меня судьба, чтобы быть таким. Я ничего с собой не могу поделать, понимаете как? Вот. Я орудие Божие. Я просто прихожу, делаю вот то, что как вот я родился и как у меня судьба предначертана, вот так я и делаю. Вот. За что вы меня судите, если я не имею права выбора? Никакого. Почему меня судить? За что? Если я не имею права выбора. У меня судьба, никакого выбора нет. Только вот так, и больше никак.
Если у него судьба такая предначертана, значит, ему судьба предначертана и перед судом стать, то, что, чтобы его осудили. То есть, если он принимает идею судьбы, то есть он не будет спрашивать на суде такое. Не будет спрашивать, почему его
судят. А если суд существует и есть само понятие суд? Если мы спрашиваем
если
с него...
Если он принимает полностью учение о судьбе, значит, он должен принимать и то, что он стоит на суде, что его судят, что ему предназначают такое-то наказание. То есть у него не возникнет таких вопросов, почему...
Почему это не возникнет?
Потому что
я скажу, что я...
У него судьба такая, представь перед судом, чтобы его судили на наказание.
Но этот суд получается несправедливый.
Почему несправедливый?
Потому что он спрашивает с того человека, который не имеет права выбора.
Он не имеет права выбора, он должен убить, предстать перед судом.
Это же вообще абсурд получается какой. Получается, Бог просто играется в игрушки, и люди просто как игрушки, в которые играются. И эта игрушка должна просто вот исполнить волю Бога вот так-то, да? Ее потом должны уничтожить, и все. Это же абсурд. Тогда вообще за что судить какого-то человека? Суд сам по себе имеет смысл только тогда, когда есть право выбора, что мог выбрать вот так или так. Тогда и можно судить. За что судить того, который не имел права выбора? За что его судить? Это же получается абсурд вообще. Как можно совершать суд над тем, который не имел никакого права выбора и мог делать только так? За что его судить-то? За то, что он не имел права выбора? Это же получается как? Ну, совершить неполнейшую несправедливость. Полнейшее, как сказать, просто, ну вот это и есть что? Зло. Вот это и зло. Почему? Потому что получается, что Бог есть источник зла, он не дает людям права выбора, вот, и их еще при этом судит. И потом он еще сам судит их, не давая им права выбора. И Бог есть, получается, злой. Он получается не как... злой Бог, несправедливый судья. Если такое учение воспринять, то оно в итоге приведет вот к этому, эти выводы. То-то и оно, что это не так. Ибо Бог есть судья справедливый. Ибо он дал человеку разумно свободную самостоятельность. И учение языческое о судьбе, вот, оно совершенно неправильное у него понятие, не ложное, что у человека как бы предначертано ему вот так, и у него отсутствует свободная воля. Это сатана придумал это учение для того, чтобы у людей выбить из-под их ног понятие о нравственности и праве выбора человека свободным, что я могу выбрать вот так или так, совершить, так сказать, свободно нравственный выбор. Это сатана придумал с той целью, чтобы люди, вот так вот веруя, оно уже самоуверенность, на самоуверенности основывается. И таким образом просто шли и творили зло, и его оправдывали. Вот таким учением о судьбе это зло. И все нормально. Вот. Ну да, это карма, это так само, она исповедует это учение. В принципе, это платоники тоже самое исповедовали. Это еще с Древней Греции идет, из языческих учений древнегреческих. Вот. Святые отцы эти учения еще осудили еще на Третьем Вселенском Соборе, на Пятом Вселенском Соборе Анафеме были преданы эти учения ложные о судьбе. Вот. Фатум, вот так
фатум
оно
рок.
Да, да, типа рок.
Судьба, фатум, языческий рок. Все, ты от не, не уйдешь от этого, вот да. Так только будешь.
Это ложное учение, оно, учение это, как сказать, направлено против нравственности в человеке, направлено против свободного произволения в человеке. Оно парализует его свободную волю и не дает ему права выбора в нравственном отношении. Получается, я не могу сделать выбор между добром и злом, потому что у меня судьба. Такое понятие ложное, это учение, оно уже человека парализует его волю. Но это все ерунда. Нет, человек, ты можешь сделать выбор. У тебя есть свободная, разумная, свободная самостоятельность, и ты можешь не делать зла или сделать его. Это в твоей власти. Бог тебе это дал, когда сотворил тебя. И ты можешь выбрать между добром и злом. Ты можешь пойти по гордости, а можешь смириться. Вот. Ты можешь раздражиться, а можешь побороться с этим и не делать этого, не раздражаться, не гневаться, не обижаться. Можешь или не можешь? Можешь. Ты можешь, так сказать, впасть в уныние, в депрессию, а можешь побороться с этим и не отдаться этому духу. Можешь, можешь. Это в твоей власти, в твоей. Ты можешь это делать? Ты можешь человеку поиметь злопамятность к нему, не прощать ему, а можешь простить и не помнить зла. Ты можешь это? Можешь. Это в твоей власти, человек. Вот она, нравственность, свобода нравственного выбора, и ты можешь выбирать между добром и злом. И делать таким образом то, что угодно Богу, что спасительно для твоей души. Это, в общем-то, как сказать, ну, в этом и суть. Вообще возможности спасения души человеческой. Иначе нравственное совершенствование, борьба со страстями и с грехом вообще невозможно. Я не могу бороться со страстями и грехом, потому что у меня, я уже таким родился, и все, это абсурд. У человека есть, да, характер по природе. Есть то, что по естеству у человека. Вот, предрасположенность, допустим, один более такой ревностный характер, другой более спокойный. Да, это есть у людей, но это само по себе не есть ни добро, ни зло. Вот. Все в зависимости от того, если человек поставит это на службу первородному греху, примешается к этому ко всему дух самости, вот оно и начнет служить злу. Но в его свободном произволении поступать по этому греху или не поступать. Случилось искушение какое-то, да? Меня влечет по привычке раздражение, гнев. Но я могу вступить с ним в брань, побороться. Вот. Я могу сказать, ну, вот я вообще-то гневливый по природе, да? Я родился вот под таким-то знаком. И поэтому я вот такой-то. Поэтому, в принципе, бороться бесполезно. Вот. Нужно просто отдаться этому и плыть по течению. Это же абсурд. Это ложное учение. Оно парализует волю человека и не дает ему что? Нравственно совершенствоваться, избавляться от греха. Вот он, в чем суть этого ложного учения. Чтобы не дать человеку избавиться от греха. И чтобы таким образом он, оставшись во грехе, погиб и ушел в ад. Это изобретателями этого учения являются падшие духи бесы. Они его изобрели, учение о фатуме. А, так сказать, рок, неизбежность судьбы и так далее. То есть, поэтому мы в христианстве же как? В человеке живет первородный грех страсти, и человек этот первородный грех страсти может искоренять из себя, бороться с ними, приобретать противоположные им добродетели. Если в нем действует там дух, допустим, тоже там раздражительности, или недовольства, или гнева, или обиды там, он может вступать в борьбу с этим, смиряться, допустим, там, незлобие проявлять, сострадательную любовь возгревать, противоположность этим чувствам, являть отсюда незлобие, добродушие, доброжелательство возгревать. Вот оно. Я сам могу это делать и понуждать себя к этому. И выбирать, получается, между тем, чтобы отдаться или этим страстным чувствам, или наоборот, противоположность, вот они, добродетели вот эти, поискать и выбрать. Это в моей власти. И таким образом я могу что? Совершать добродетели и содействовать чему? Спасению своей души, спасать свою душу. Но дьяволу-то не надо, чтобы люди спасали души. Ему надо, чтобы они шли в ад.
Почему?
Вот, как, почему? Потому что он, почему дьяволу надо, чтобы люди шли в ад?
Да.
Потому что он одержим страстью зависти и ревности. По зависти и по ревности. Вот почему.
Но это же он одержим, а люди причем.
А когда человек, так сказать, одержим завистью или ревностью какой-либо, и кто-то чего-то будет получать, блаженство там или еще что-то, а он не получит, тот человек, который одержим завистью и ревностью, он не будет строить козни и ковы тому, который хочет получить блаженство.
Будет.
Это вот есть такая даже, как сказать, рассказ, притча, не притча, а такое как бы повествование. Ну, чтобы образно изобразить это и правильно понять, расскажу. Пришли к одному, один царь, пришли к нему там, так сказать, там сребролюбивый и завистливый. И он сказал им, вот, просите у меня все, что кто хочет, все, что пожелаете. Но только знайте, что тот, который первый попросит чего-либо, то следующий получит в два раза больше. И вот они стали в нерешительности. Один сребролюбивый, а другой завистливый. Один этой страстью одержим, а другой тот. И они стали в нерешительности и не знают, то есть, кто первый просить.
Каждый хочет
больше. Да, и никак. Потому что другой же получит больше в два раза. Так, мялись. И тогда завистливый говорит, о царь, повели мне выколоть один глаз. Вот так вот. Тогда Тому уже выхали два. Чтобы ему больше не досталось, понимаете? Вот завистливый. Чтобы ему было все-таки хуже.
Ну, еще как можно совместить вот дух самости, идею духа самости, вот то, что это является основой первородного греха и основой...
Это первородный грех.
Это первородный грех и как бы основа всех страданий. Идею свободного выбора, который человек... вот как бы для меня... То есть идея свободного выбора, она как бы противоречит идее той, что вот идея смирения перед волей Бога и следованию воли Бога.
Непонятно. Что значит?
Ну вот как бы есть
выбор.
Дух самости, вот,
ну, да.
Который человека, в общем-то, подвигает на выбирать, судить и как бы и
как?
Определять, что есть зло, что есть добро.
Это не дух самости. Это неправильное понятие. Это ну, понятие...
Мне, ну, как бы, не знаю, почему так кажется.
Судить что... и определять, что способность судить – это есть естественная способность нашего ума. Ее Бог сотворил таким человеком, и это не есть зло. Способность судить, она есть и у доброго, и у злого.
Но вот. Способность выбирать, разве она не...
У доброго и злого, у любого.
Не противоречит
чему?
Задаче человека следовать воле Бога и быть смиренным перед волей Бога.
Ну, нет, конечно, потому что иначе, то есть потому что человек должен сознательно, в том и блаженство состоит, что человек выбирает сознательно это. И он хочет сознательно это выбирает и стремится к этому сознательно. И когда он это делает сознательно, тогда он и начинает участвовать в блаженстве. Потому что блаженство выбирается сознательно. Что за блаженство, которого никто не осознает? Сознание отсутствует. Что это за блаженство? Вот собачка прыгает и радуется. У нее сознания нет. Вот. Она же не ощущает никакого блаженства. То есть она хотя ощущает, но сознания нет. Она не участвует ни в каком блаженстве. Человек тем и отличается, что у нее есть сознание. И чтобы он начал участвовать в этом блаженстве, он должен разумно, сознательно, свободно его избрать. И к нему стремиться начать. Вот тогда... так сказать, он и получает его. В этом и было, когда вот я сказал, Адаму Бог сказал, сотворил Адама без греха. В Адаме не было греха. И в Еве. вложил в них, так сказать, то, что по естеству естественно человек. Это способность судить, разумно свободная самостоятельность, характерная черта разумного существа. Дальше, там, допустим, наши многие другие, там, воображение, там, прочее, все то, что, короче, свойственно человеку. Мыслительная способность, чувства, желания. Все это Бог сотворил, когда человека все в него вложил. И само по себе это не есть грех. Это все естественно человеку. Но для того, чтобы человек получил блаженство, то есть дал ему Господь блаженство. Но это блаженство, которое было дано, Адам не участвовал в нем сознательно. Еще. То есть его нужно было, как бы это блаженство, сознательно начать участвовать в нем, получить от Бога. Поэтому необходимо было, чтобы он сам сознательно выбрал его. Сам сознательно стал участвовать в нем и выбрал его. Поэтому и было дано заповедь о невкушении от древа познания добра и зла. То есть это имеется в виду, чтобы как бы познавать или поиметь знание или видение сущности вещей, вот, преждевременно еще не дано видеть. По той причине, что еще не приобрел смирение перед промыслом Божьим, перед Богом, не стал участвовать в нем сознательно. Поэтому-то и было сказано Богом, нужно учиться возделывать и хранить. То есть сознательно выбирать смирение перед промыслом Божьим, перед волей Бога, и научиться это хранить. Но Адам этого не сделал. Он сразу полез, прежде не приобретши вот этого и не пройдя этого пути, сразу перескочить и сразу получить, так сказать, источник знания всех сущностей, сущностей вещей. И в результате этого это явилось страстью, самомнение, высокоумие. Вот, духом самоуверенности, самонадеянности, дух самости. Вот он и родился. Вот рождение его. Точно так же, когда падшие духи пали, отпали от чина ангельского, тот же самый Херувим, который стоял перед престолом Божиим, возомнил себе, что я стану как Бог, взойду и поставлю престол свой превыше звезд и подобен подобным Богу. Он тоже в себе возомнил, произвел это. Вот оно самомнение. И через это отпал от Творца и за собой увлек третью часть духов, которые тоже с этим согласились, мнением. Хотя при этом прозвучал призыв Архангела Михаила, который сказал: «Станем добры, станем со страхом, вот, воме, внемлем». Иными словами, станем твердо, станем со страхом перед Богом, будем внимать только Богу, отбросим все эти, все вот это вот помышления эти все, и будем внимать только одному Богу. Вот, что Он нам заповедал, как Он нам дал, так и будем Его внимать. И та часть ангелов, которая, как говорится, послушалась Архангела Михаила, это они не отпали от Бога, две трети части. Та часть, которая не послушалась, а вняла этому, так сказать, Херувиму падшему, Деница его звали. Вот, они отпали от Бога, отпали от этого чина ангельского, это одна третья часть духов. Вот, и этого Деницу падшего стали называть сатана, дьявол, вот, а их стали называть бесы, там, черти, там, демоны, вот так вот. У них своя иерархия существует, более могущественные духи, там, князья бесовские, там, еще ниже, вот так вот. И вот этот вот как бы дух самости, который произвел в себе и падший Херувим, который произвел в себе впоследствии Адам, то же самое сделал. Это явилось чем? Движением духа не в согласии с волей Божественной. Это и есть первородный грех. Движение духа не в согласии с волей Бога. То есть он получается как? Он не сотворенный никем, первородный грех. Его нету, не существует как сущности. Вот. Это неправильное движение воли разумного существа. Вот это мы и называем грехом первородным, духом самости. А дух самости – это неправильное движение воли не в согласии с волей Бога. Вот оно и есть. Поэтому наше дело состоит в том, чтобы наше движение нашего духа привести в согласие с волей Бога. В этом и суть нашего дела, не в этом борьба с нашими страстями. Потому что первородный грех влечет к этому, но у нас есть право свободного выбора выбирать. И чтобы мы, выбирая это, устремлялись к Богу, выбирали сознательно, разумно, сознательно выбирали блаженство. Для этого нам был дан в наше естество вложен Богом. Естественный закон – это наша совесть, к примеру, естество – наша совесть, которые никогда не согласны с первородным грехом. Поэтому апостол Павел говорит, что иной закон нахожу, который противовоюет закону моего естества, там, то есть как бы они друг между другом спорят, говорит во мне, мое естество и грех первородный, и с друг другом не соглашаются. Эти два закона обретаю, говорит, внутри себя. Вот, то есть Бог так сотворил человека, что его естество никогда не согласится с первородным грехом. То есть это своего рода для нас все время есть что? Как бы то, чтобы мы все время не шли против нашего естества, не шли против закона совести, живущего в нас. Это вложено Богом. Совесть хочет, как бы совесть, это, как говорят святые отцы, есть отблеск божества в нас. Вот. И она хочет того же самого, что в согласии с волей Божественной. Вот так вот. Поэтому выбор свободы человека между тем, что определил Бог, и первородным грехом, в который сам сознательный человек, так сказать, пал, он и есть, и существует, и это дано возможность таким образом людям, та же самая, как была Адаму дана с самого начала, разумно избрать для себя вечное блаженство. С Богом, со своим Творцом и Создателем, пребывая с Ним. Вот так вот.
То есть для падших ангелов тоже есть надежда привести с
Богом? Она закончилась у них, они уже зашли в состояние безвозвратное. Есть состояние как? От состояния души то, которое есть возможность еще, а еще доходит до того состояния, когда уже ожесточается все бесповоротно. Но сам по своему свободному произволению ожесточается. Не потому, что нет возможности, а потому что уже никогда не вернется, уже так ожесточился. Все. Вот. Это прекратилось, и эта возможность, как бы степень ожесточения у них произошла, когда они искусили Адама, то есть сказано, что до того сатана имел доступ в рай и мог войти в рай. Он Адама же в раю искусил. Вот. То есть им была дана возможность еще приносить покаяние. Но они не сделали этого, ожесточились окончательно и бесповоротно уже. Вот и все. Бог просто как констатировал этот факт. Возможность всегда есть. Но когда ожесточение окончательное, все. Но причина этого не в том, что Бог не дает этой возможности, а в том, что Он уже никогда не захочет. Он не хочет. Сколько ни призывай, как говорится, разве не бывает у нас в жизни так, по жизни? Вот сколько ни говори человеку, да, он все равно будет своим. Разве не бывает такого?
Но если Бог создал человека с совестью и как бы, то есть каждый человек внутри себя чувствует, в принципе.
Голос совести, да.
Ну, самый куда, детский куда лет. Нужно идти? Вот,
не поступать против совести.
То эти существа, которые, так, допустим, бестелесные, они ведь тоже, наверное, были созданы с чем-то подобным.
Конечно.
И то есть, и получается, что и существование – это тоже постоянная какая-то такая база с божественной сущностью, которая, с которой они, в общем-то, состоят.
Что значит божественная сущность? Нету божественной сущности.
Бог их создал тоже по как-то…
По образу и подобию своему.
Ну, не по образу и подобию своему, но их создал Бог, и то есть они создание Божье тоже.
Ну да, но сущности божественной они не имеют. Сущность божественную имеет только Бог. Человек сущность божественной не имеет. Человек есть образ Божий, но он подобо сущен Богу, но не единосущен. Он не имеет одного существа с Богом. Он ему подобен, как Бог есть Дух, так человек есть Дух. Он подобен в этом Богу. Но он, так сказать, в нем нету сущности Божией. Это индуизм, индуистское учение, которое учит о том, что, так сказать, в человеке его «я» – это сущность божественная есть. Это совершенно неправильное учение. Вот. Сущность божественная, его «я» – это не сущность божественная, это сущность человека просто. Его субстанция, вот и все. Поэтому у них и получается, что вся суть состоит эго и само и эго. Это получается, ты должен отказаться от своего естества. Это абсурд. Вот. И тогда, когда ты отключишь и станешь просто идиотом, то ты, так сказать, войдешь в божественное состояние. Вот. Конечный итог, смысл, как говорится, итог такой. То есть нужно отключиться от своего «я». А свое «я» – это отключиться от своего сознания, короче говоря. Тогда ты войдешь, так сказать, Но это невозможно, это абсурд. Невозможно от природы своей отключиться. Это иллюзия, прелесть. Он никто ничего никуда не отключается. Один просто переходит в иное состояние, вот и все. Но природа его, как была, его сознание, так оно и действует. Просто он поймался на определенном состоянии ощущений, на духе самости, возомнил себе самомнение, самоцен, иллюзия. И он в этой иллюзии находится, и считает, что он там отключил свое сознание. Никто ничего не отключил. Вот. Просто зашел в определенное состояние духовное. И считает, что он, так сказать, в этом состоянии духовном, он там отключил сознание, и теперь в нем говорит божественная сущность. Что, в принципе, они приходили к тому, что этот махатмы их не приходили к тому, что я есть Бог. Мантры их не там. Я есть Бог, я есть Бог. Читает мантру. Я есть Бог, я есть Бог, я есть Бог. Повторяет, повторяет, повторяет. Вот. Потому что ты раскрываешь себе сущность, вот это ты есть, вот это Бог. Я есть Бог. Что это такое? Это есть антихристово учение. Какой человек Бог? О чем тут говорить? Ну, человек не Бог, человек творение Божие. Бог есть существо, которое сотворило все, разумное существо. Сотворил все, видимый мир, невидимый мир, сотворило разумных существ, духов, ангелов, человеков. Но человеки и ангелы, они не имеют сущности божественной. Они не есть боги никакие. Вот. Это уже языческие учения. Выдумали такое, что стали людей называть богами. Фараонов там считали, фараоны считали, там фараон уже помирает, он уже в пантеон богов зачисляется. Вот там. Дошли египтяне до того, что стали поклоняться и лягушкам, там, индусов, там, коровы священные, там, или эти, и луку, и чесноку поклонялись, и эти самые египтяне. Дошло до этого. Потому что и там божественная сущность. Она же во всем, и в каждом листочке, и в травинке божественная сущность. Вот. И он там, ей надо найти ее, и ей там поклониться.
Не сотвори
кумир. Это уже нет. Ну да.
Это кумир.
Это есть, как это сказать, это как бы божество сливается с природой. Вот. И в природе как бы божество, природа сама по себе и являет это божество. Это пантеистическое учение. Вот. Оно привело уже последствия к многобожию. Но начиналось это вот с этого. Поэтому вот, в каждом, так сказать, растении есть божественная сущность. В каждой там букашке там во всем есть божественная сущность заключена, сокрыта. Это пантеистическое учение. То есть Бог как бы слит со всей своей природой. В принципе, в первые века христианства гностические ереси, когда появились, вот книга священномученика Ириней Леонский. Он как раз писал против этих учений. Они именно сливали божество, как бы оно сливалось воедино у них, в их понятиях, с этим самым, с природой, со всем миром материальным.
Так на Древней Руси
вот. Тоже. Эманации, так называемые, что
дашь Бог. Угу.
Дашь Бог, это на Руси тоже самое было, до христиан, до принятия.
Дашь Бог.
Это вот это вот.
Ну, то есть, как бы, природа, это как бы истечение божества, божество продлевается в природе, это просто его истечение. И он там в этих природе, в этих сущностях там пребывает. Ну да, это неправильное учение, ложное учение, неверное учение. Ложность учения этого в том, что Бог и его творение, это не одно и то же. Вот. Это не есть какие-то его истечения божественные. Это он сотворил. И творение Божие и Бог – это разные сущности. Это не одно и то же. Абсолютно. И в творении божественном абсолютно нету сущности Божией. Там мы можем проследить разумность, проявление, вот как, допустим, да, человек сделал табуретку. Она сделана разумно, правильно, хорошо. Мы увидим в ней, что вот, можем созерцать в ней, что вот, ну, как бы вот разумность человека, его смекалку, что вот он как все это делает, мы можем это видеть, сказать, да. Но мы же не можем сказать, что в ней, в этой табуретке, его сущность. Потому что вот смотрите, как она правильно сделана. Да. Вот. Поэтому его сущность человека и табуретка – это одно и то же. Вот. Но это не будем, мы никогда так не скажем, это уже абсурд получается. Какое это одно и то же? Это просто как? Мы вкладываем какое-то свое, как сказать, разумность, смекалку вот, и прочее, вкладываем во что-то, и это потом видим. В машине, в автомобиле, там, в том или в том каком-то что-то делаем. Но это то, что мы проявляем, как говорится, свою разумность и прочее, и то, что мы затворяем и делаем, это не одно и то же. Сущности разные. И мы сами по своей сущности, и то, что мы сделали, это разное. Это не одной сущности имеет. Так вот.
Батюшка, можно так сказать, что вот для облегчения понятия, так сказать, всех... ну, библейских истин и вообще, как бы, насчет вот богословских бесед, как бы человеку нужно занять изначально такую позицию смиренную. Это вот вы, как бы, на примере вот всех этих учений лже, ну, и этических, да, То есть они все пытались как-то, значит, грубо говоря, привязаться к Богу, там, преуменьшить его сущность, преувеличить свою роль человека, там, как бы, все его, и вот, а все правильные, да, то есть, как бы, ну, православные, истинно православные учения, они в данном случае четко ставили человека, как творение Божие, да, и Господа, как его создателя, да. И когда человек пытается анализировать все это с позиции, ну, как бы, я умный, я все понимаю, я пойму, то есть вот мне только надо какие-то наводящие вопросы, тогда как бы, значит, бес ему быстро, так сказать, эти наводящие вопросы будут подсказывать, и в итоге он действительно зайдет в духовную прелесть, ну, там, в страсть высокоумия. То есть нельзя все понять умом, если ты, грубо говоря, изначально не занял такую смиренную позицию, что ты...
Ну, это и есть, в принципе, да, повторение того же Адамова первородного греха. И люди повторяют его по жизни, вот, допустим, все ереси, которые возникли в свое время. Их лучи, как бы, родоначальниками являются бесы, духи падшие. И они, как бы, внушили это людям, тем, которые и поймались на самомнении, на высокоумии, вот, на этих страстях. И они через посредство этих страстей внушили. И они восприняли это, зацепились, и пошло потому, что оно питало в них дух самости, они через это самоутверждались. В принципе, причина принятия этих ложных учений неправостей состоит в том, что у человека нет в духе смирения. Если человек просто, для этого необходимо человеку просто вот по жизни, в обычной повседневной жизни, каждый день, вот в искушениях с твоими ближними, вот в семье, там, на работе, с кем-то ближними, там, родственниками, вот здесь научиться иметь смирение, не злобить, страдательную любовь, душевную простоту, прочее все. Вот. Когда человек вот это приобретает непосредственно в повседневной жизни, приобретает вот это душевное смирение в общениях с людьми, в искушениях с ним приключающихся, вот, и как бы старается преодолеть, не отдастся духу самости, всем этим страстным чувствам, тогда, как бы, ну, как сказать, что он менее уязвимым для бесов становится, в основном, особенно для таких учений различных, неправых. В основном причина этих учений – это высокомерие, самомнение. Вот возьмем, взять гностические ереси, которые возникли в первый век христианства. В принципе, основателем их является, как бы считают, Симона Волхва, в котором в Деяниях апостольских повествуется о том, что он пришел к апостолу Петру и стал просить, чтобы тот ему за деньги там покрестил его там или дал эту дары, которыми они обладают. Вот. И апостол Петр сказал ему: «Серебро, да будет с тобой в погибель». Он потом все-таки покрестился. Святитель Григорий Богослов пишет о нем, об этом Симоне Волхве, что он покрестился там, но не просветился. Тело сошло, говорит, в воду. Вот. Омылась водой, а дух, душа же, не омылась благодатью духа. Духа не получил. То есть, чисто внешне, совершили над ним крещение, но духа он не получил. Потому что, как говорит Христос, не дает святая псам. То есть, недостойный благодать Божия человеку, который не способен к ее воспринятию, который коварно ее хочет воспринять, который неправильно совершенно к этому подходит. Ему не подастся ничего. Вот и всего лишь. Так с ним и произошло. То есть, иными словами, когда человек хочет ее использовать в угоду своей самости благодать, ну как она ему может подаст? Для того, чтобы он дальше развивал в себе этот грех, первородный, самость. Вот. Поэтому она ему не дается, и в этом благо Божие. Это называется обучительное действие благодати Божией, смиряющей людей, которые для того, чтобы он не употребил себе это подаяние, дар Божий, во зло сам себе. Не употребил. Поэтому Господь по премудрости своей и не дает. Вот так вот. Потом, впоследствии, другие ереси, которые возникали, там, арианство, вот, арий, который наиболее сильная ересь, которая возникла еще где-то в 3-4 веке, вот, по Рождеству Христовому. Потом там монофизит, потом там были несторианская ересь, македонианская, там, монофизиты, монофилиты, вот, там прочие куча всяких разных, вот. В основном движения были, которые манихейские ереси, это первые века христианства. Вот, гностические всякие различные учения ложные. Причина основная – это именно то, что люди в повседневной своей жизни не воспитывают истинного настоящего смирения. Они заняты совершенно не тем. Они заняты, то есть ищут удовлетворение своей страсти, самомнения, высокоумия. За этим начинают гоняться. А то, что у него под носом, вот, ближний, да, и от него идут искушения. Он от этого раздражается, недовольствует, впадает там в разные страсти, а на это не обращается внимания. И как бы причины моих, так сказать, искушений этих, там еще ему поставляется, что это вот, мол, эти люди, тот человек или еще чего-то. Он не понимает того, что на самом деле, в реальности, ты одержим страстными чувствами, духом самости, и ты его из себя не искореняешь. И вот в обычных, простых, элементарных искушениях, это вот вылазит твой дух, который в тебе есть. Вот это ты есть сам в реальности. Поэтому все остальное твое, так сказать, высокоумие, там, самомнение и прочее, это все только высокоумие, это все только в области мечтательности, в области разума. В области, так сказать, умовые, рассудочные какие-то понятия, все, оно вот тут идет и дальше никуда не двигается. А дух у тебя совсем не тот. Но человек, по гностическим учениям, это считалось как, что вот ты будешь знанием просто узнавать, 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 и таким образом ты будешь открывать для себя Бога, вот, и дойдешь до Господа. Чем больше знаний будешь приобретать, тем больше, так сказать, у тебя будет соединение с Богом. То есть человек как бы своим разумом, своим сознанием пытается дойти до Бога, вместить его в себя. Это уже изначально заблуждение, самообольщение и духовная прелесть. Человек не может своим разумом, сознанием дойти до Бога. Это Бог должен человеку себя открыть. А для этого необходимо не на духе самомнения и самоуверенности, что я дойду, а Господи, я грешник, я ничего еще не имею в сердце, ничего не начинал. Помилуй меня, вот просвети тьму мою. То есть со смирения начинать, со смиренного познания себя. Вот оно, познание себя. Со смиренного понятия о себе, смиренно-мудрие, святых отцов называется. То есть смиренное понятие о себе, вот, смиренное ощущение себя. И чувство, и надежды только на одну милость Бога. Вот с этого все начинается. А человек не с этого хочет начать, обычно как, а сразу залезть в небеса. А в итоге попадает в иллюзию, вместо небес впадает в иллюзию, в области мечтательности. И в своем только воображении есть это только у него вот тут. А в реальности он одержимый просто самомнением, духом самоверия, самонадеянности и духом самости, и все. Он находится в духовной прелести, в самообмане. Вот и все. Реальность такова, но он этого не видит. Это и есть то, что он не знает сам себя. Вот у него отсутствует самопознание. Он сам себя не знает. Совершенство, да. Такое, что... Так и один мне там сбеседовал с одним йогом там. Как он мне там... Надо совершенство. Вот. Совершенствоваться. В этом совершенстве, мол, человек познает, что он типа, мол, несовершенен. И поэтому все время стремится совершенствоваться. Это, мол, называется смирение. Я говорю, то, что ты, так сказать, думаешь о том, что ты в своем совершенстве все совершенствуешься и совершенствуешься, это уже не смирение. Это уже самоцен, вменение себе, то, что ты совершенствуешься. Это уже ты встал на ложное основание. Уже на дух самости сел. Все остальное иллюзия. Больше ничего. Никакого совершенства нет в реальности. Совершенство, как говорили святые отцы, учили, состоит в том, чтобы совершенствоваться в смирении. Вот в этом совершенство. Если совершенство не в эту сторону направляется, то это ложное совершенство, иллюзия, самообман. Это есть не что иное, как возгревание в себе высокоумия, самомнения вот этих страстей и впадение в иллюзии, и больше ничего. А в реальности же человек, так сказать, за совершенно, ну как, возгревает в себе дух самости, на этом самоутверждается и заходит в духовную прелесть. Через этот дух соединяется с падшими духами, с демонами, ибо и они такого же духа. Ну так они дальше он будет залазить во все это. Они, глядишь, дальше ему дадут какие-то способности, сверхспособности. Начнет исцелять там прозорливость там, или еще чего-то. Бывает прозорливость, исцеление, чудотворение от бесов. И бесы все эти дары могут подавать. Тут ничего такого нет особенного. Как святой Исаак Сирин говорит, что всякий, желающий творить чудеса, да знает, что он искушается бесом. То есть у него отсутствует смирение, понятие о себе. Он не хочет идти путем смирения. Он хочет сам возгреть себе самомнение. Так, приведу вам несколько примеров из житий подвижников. Преподобного Сесоя Великого был ученик. Вот, и этот ученик, он жил недалеко от него, там, в отдалении, как приходил все время к нему за наставлением, за советом Сесоя Великого. И вот он где-то... Не было его долгое время, потом он приходит и говорит: отче, ученик этот приходит к Сесою Великому и говорит: отче, Вот я молил Бога длительный период времени, вот там около года или где-то там, и Он мне дал дар исцеления, чтобы мне дал дар исцеления, Он мне дал. И Он одним от одного прикосновения, там люди исцелялись от Него. То преподобный Святой Великий ему говорит: что ты, чадо мое, пойди, умоляй Бога и проси, чтобы Он забрал от тебя этот дар. Вот. То есть, святые отцы, подвижники, эти дары не считали за великое. Вот. Они считали, что это искушение. Искушение на самость, на самомнение. И многие подвижники, которые имели эти дары, получили их. Через это у них возгрелось самомнение, дух самоуверенности, они погибли и пошли в ад. Вот так вот. Поэтому Христос и говорит в Евангелии, что многие придут в день страшного суда и скажут: «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы бесов изгоняли, чудеса творили, вот, исцеляли там и прочее, делали такое?» И Христос говорит им:
«Отойдите.
Вот, отойдите от Меня, Я никогда не знал вас». То есть Он их не знал. Они в настрое духа своего не в том совсем были, поэтому Он не был с ними. Вот оно что. И то, что они творили чудеса, исцеляли и прочее, их не спасло это. Они пойдут в ад. Вот и все. Потому что они в себе возгрели и воспитали совсем не тот настрой духа. Дух гордыни, самомнения, самооцена. Вменяли это себе. Вот самое первое правило подвижническое. Это научиться себе ничего не вменять. Ни в мысли, ни в желании, ни в чувстве, ни в ощущении. С этого все начинается. Если этого не достиг, не сделал, все дальнейшее делание твое будет движение в обратную сторону. И другой случай. Это один подвижник творил чудеса и обильно творил. Исцеление, людей исцелял, к нему приходили там в пустыню за исцелениями. Вот. Народ шел к нему, валом валил. И потом он видит, что у него самомнение стало возгреваться. Тщеславие, самомнение. Он, ну что, погибну? Пришел к одному старцу и говорит: что делать? Старец ему посоветовал: ну проси у Бога, чтобы Он как-то сокрыл тебя. Сделал как-то так, чтобы тебе это, ну, иначе ты можешь погибнуть. Ну и он стал просить у Бога, чтобы Бог ему послал беснование. Вот. И стал молить Бога, чтобы Бог послал, в него вошел в него бес. Вот. И он так молился, молился Богу, и в него действительно вошел бес, и он в течение там где-то полгода или там месяцев 9, он стал бесноваться. И все к нему, которые приходили, там толпа валила, приходят, что он бесноватый, ненормальный. Все, чего у него делать? И все от него пошел слух, и все больше там мало-помалу, и так никто к нему не стал ходить. И потом прошел где-то год, у него это беснование потом прекратилось, он пришел в себя и стал дальше так прожил, скончался в духе смирения.
Уже не исцелял.
Нет, уже не исцелял. Так он избавился, потому что, как говорит святитель Игнатий Брянчанинов, пишет, что если получаешь дар от Бога, то проси вместе с даром, как говорится, хранителя, который бы помог тебе сохранить этот дар безбедно для тебя, спасительно для твоей души. Хранитель – это скорби. Апостолу Павлу, говорит, были многие дары даны, но при этом ему дан, вместе с этим был дан жало в плоть, как говорится, ангел сатаны. Когда он просил у Бога: дай мне, Господи, еще больший дар благодати, то и Господь ему сказал: довольно для тебя того, что есть, ибо сила моя совершается в немощи. То есть человек ощущает свою немощь, беспомощность. Вот в этом сила Божия совершается, в смирении. Вот. Жало в плоть ангела сатаны. То есть чтобы он его что? Смирял. Скорби. Какие-то у него были скорби, страдания у Павла. И они его смиряли. И таким образом помогали сохранять тот дар, который у него есть в смирении. Понимаете как? Потому что дар, любой, который есть, это есть искушение для человека. В человеке живет первородный грех, дух самости, самомнение, самоцен, самоуверенность. А тут дар получаю. Это же... Во! Только значит, он тут же тут как тут и начнет сам по себе подогреваться. Если не будет, если нет смирения, если не будет каких-то искушений, которые будут его смирять, так он погибнет. Вот и все. Ну и что, что он имел эти дары? Дары. Ну и что толку-то от этого? Почему святые, даже воскрешение мертвецов, там, исцеление, чудотворение, там, знамени и прочие, все эти дары, прозорливство там еще, они почитали за ничего не значащее, в общем-то.
Ну, когда идет какое-то малейшее движение в сторону каких-то удовлетворения, каких-то своих нужд вот способом йоги, а вот идет очень...
Каких такая... нужд?
Ну, опять же, такие вот... Йогу можно практиковать, только ничего не желая.
Это уже неправильное учение. Это уже ложь.
Ну, то есть ничего не желая, там, допустим, не желая там какого-то... Вот,
это само по себе ничего не желая, это уже есть...
Принимая принцип ненасилия и принимая вот, вот именно такое вот смирение. То есть,
вот понятие разное о смирении, все правильно. Разное понятие о смирении, что понимать под словом смирение. Вот тут разное понятие, согласен.
Это состояние такое.
Вот, состояние разное. Потому что человек ходит в ощущение, когда у него нет, допустим, никаких мыслей там, или когда он там, допустим, никакого желания. Что такое никакого желания? Человек не может быть без желания. Это уже само по себе учение ложное. Человек не может быть без желания. Учение неправильность его именно в том, что человек не может отказаться от своей сущности. Потому что сущность его – это есть он сам. А под эгом они подразумевают не просто, как говорится, первородный грех, а именно саму сущность человека, его субстанцию. Чтобы в тебе начала типа говорить божественная сущность, вот, для этого нужно отказаться от своего сознания. Поэтому ты должен стать свободным от своего сознания. Разве не так?
Ну, от диалога внутреннего.
Вот. Ну, что такое диалога внутреннего? То есть тебе должен наступить просто, как говорится, отсутствие всякой мысли и прочего всего. Так это одержимость, бесноватость. Это просто человек входит в определенное состояние ощущения. И в этом состоянии ощущений, которое у него есть чувства определенные, состояние ощущения определенное, он подогревает себе дух самости, бесы его не искушают. У него нет никаких мыслей. Все правильно. Они не будут. Он начинает считать, что это есть чистота ума. Это никакая не чистота ума, абсолютно.
То есть настоящие, те, кто занимаются этим из, как бы, из самопознания, вот они не принимают
таких. Здесь могу сказать так, что иное дело есть учение само по себе, а иное дело есть люди. Это разные вещи. Учение само по себе, там в нем могут быть заблуждения, в нем могут быть неправильности. Но люди, которые ищут пути, ходы, выходы, это уже другое совсем. И здесь может какой-то человек сам непосредственно в личной жизни своей искать. Могут собираться отдельными группами чего-то искать, до чего-то доходить, может чего-то видеть, что неправость или еще что-то. Это путь. Я абсолютно не спорю с тем, что кто-то может идти по пути, которым может как-то он чего-то ищет, короче говоря, путь истины. Абсолютно не спорю с этим. Да, это и такое было, и у буддистов можно встретить, там, или там, у йогов, там, или в любой религии можно такое встретить. Вот. Но иное дело есть люди, которые сами ищут непосредственно этот путь. А иное дело есть учение. Это разные вещи. Когда учение ложное, неправильности его, то с этим нельзя согласиться. Но сказать о том, что люди какие-то, которые могут искать все-таки путь истины, вот то, что у них есть, он родился, да, в этой йоге там, или где-то, ну, в индуизме, к примеру, или в мусульманстве, к тому же. Вот. И он там пытается найти путь истины. Он может до него идти. Вот. Всей своей жизни. Такое, конечно, есть. Это не исключено. И многие, как бы говорится, ну, вещи, которые ну, на этом пути и процессе открываются человеку, могут оказываться ну, правильными какие-то вещи. Тут ничего такого нету. Но это не значит, что это учение само по себе правильное. Абсолютно нет. Йоговское учение, оно неправильно всего. Самое первое, самое главное, основное, это то, что в человеке его, так сказать, в нем внутри самого, сокрыта божественная сущность. Ее нужно просто в себе раскрыть. Это уже неверно, неправильно. Та же самая нирвана, допустим, но это в буддизме в основном. Вот. Так там вообще нирвана это ну, нет Бога. Безличностный абсолют. Вот и все. То есть просто вошел в ощущение, в состояние, в нем находишься и считаешь, что ты, так сказать, растворился там в безличностном абсолюте. То есть подогрел себе тоже душевное сладострастие. И это душевное сладострастие воспринял за некий такой, как бы оно у тебя там. К этому подсоединились падшие духи, там некое такое просветление оно дало там и так далее, естественно. Вот, бесы могут необыкновенное ощущение состояния давать. Вот, если сам человек, допустим, душевно, телесное сладострастие есть, дает, к этому может присоединяться у иных другие подавляют себе. Душевно-телесное сладострастие возгревает иные, до гордыни. К который, так сказать, прикрыт такой отрешенностью, отчужденностью, отрешенность от всего, вот, то сами по себе тоже чувство отрешенности, оно не является как бы, ну, чувством, ну, самим по себе, как сказать, не греховным, не праведным, но в зависимости от того, как человек задействует его. В йоге, получается, там вообще человек должен как бы, ну, чувство в себе подавить. Вот. Хотя бы те же вот взять проявления, то, ну, желания. Как мы говорим, что человек должен быть без желаний. Тогда он, мол, найдет покой. Но уже здесь сама постановка вопроса уже неправильная изначально. Потому что никакой человек на земле не может быть без желаний. Даже Христос имел желание. Вот. Бог, воплотившийся в человеческое естество. Здесь неправильная постановка вопроса состоит в том, что грех не в желаниях состоит. Вот. Неправильное понятие о грехе. Вот. Уже неправильное само понятие о грехе. У них получается грех смешивается с естественными движениями. И естественное движение тоже называется грехом. А это уже неправильность. Иное дело есть грех, страсть. А иное дело есть естество человеческое, движение естества. Вот. Неправильность в чем? В естественно, не в неправильность в движении вот этого естественного движения нашего естества, но не в самом по себе движении, естественно, не в самом по себе желании. Поэтому человек, который хочет быть без желаний, чтобы им не было никаких желаний, у него желание быть без желаний. Вот у него какое желание. Он уже на желании сидит. Он не свободен от желания. Просто у него вот такое желание, чтобы быть свободным вот от этих желаний. Но желание у него не исчезает. Оно как было, так и есть. Это природа, ее нельзя выкинуть. Как бы ты чего бы не хотел, вот, у тебя все равно оно будет. Оно будет, тебе будет казаться иллюзией, что ты свободен, у тебя нет желаний. Но у тебя желание то, что ты, так сказать, хочешь не иметь желания. И ты это желание, так сказать, стремишься, проявляешь его и задействуешь для того, чтобы вот этого достичь. Есть? Есть это. То есть, получается, человек же не освобождается от желаний вообще таковых. Нет. Значит, борьба у нас, как говорил преподобный Пимен Великий, что мы боремся не с природой нашей, не с желаниями самими по себе, не с мыслями, не с чувствами. Нет. У нас не с этим борьба. У нас борьба с неправильным движением мысли, чувства, желаний. С неправильным, которое не в согласии с волей Божества. Вот с этим у нас борьба. Вот так вот. Вот так это и нужно. У нас в христианстве, допустим, ну и вообще у нас, допустим, это борьба именно, которая ведется нами, чтобы мы боролись за то, чтобы не с нашими чувствами сами, как бы по природе, не с нашими желаниями, не то, чтобы природу искоренять чувства, желания или мысли. Нет. Вот. А то, чтобы искоренять в себе неправильное движение, желания, мысли, чувства. А сделать это же самое желание, мысль, чувство, вот, не отказаться от них, а сделать движение их правильное, верное, в согласии с волей Божественной. Вот в этом проявляется тогда наше как бы естество, наша природа, оно начинает действовать, ну, в согласии с волей Бога. В этом и суть всякого подвязания и подвижничества. Подвижничество, которое стремится к тому, чтобы освободить человека просто от мыслей и сделать в уме, чтобы не было никаких мыслей, это абсурд. Вот. Не может быть никак. То есть это просто уже как омрачение ума. В христианстве не так. Не такое подвижение. Оно не стремится человека освободить от мыслей. Абсолютно нет. Оно стремится человека освободить от неправильных мыслей, от мыслей, которые не в согласии с волей Бога. Вот. Есть время тому, чтобы проявить отрешенность, а есть время тому, чтобы проявить, как сказать, отзывчивость, проявить такую как бы заботливость и прочее все. Есть время тому, чтобы проявить, ну как, допустим, отчужденность какую-то. А есть время, наоборот, проявить добродушие, доброжелательство. Но не так, что отрешенность сама по себе это является добродетелью повсюду, всегда и везде. Когда отрешенность сама по себе, она не есть добродетель. Если она применяется ни к месту, ни ко времени, то она уже становится страсть. Это уже начинается страсть. Когда она к месту, ко времени применяется, тогда она добродетель. Суть в том, чтобы эту отрешенность нужно научиться применять к месту, ко времени. Тогда она станет добродетелью. А если мы ее будем применять ни к месту, ни ко времени, она будет являться уже страстью. допустим, у йогов, они применяют эту отрешенность не к месту и не ко времени. Там, где надо и не надо. В том и суть. В том и суть, как говорится, неправости ложного подвижничества, что берется какое-то чувство, какое-то желание или чувство, и оно применяется там, где надо и не надо. Но там, когда оно где надо применяется, человек, вот же, мол, ну правильно как бы. А там, где не надо, он этого не видит. Но оно там, где надо и не надо, и в итоге получается страсть. Это не есть добродетель. Что зло, а грех в том, чтобы научиться наши чувства, душевные движения, проявляющиеся в желаниях, в чувствах, мысли, проявлять к месту, ко времени и научиться давать им меру. В этом и суть подвижничества. А не в том, чтобы стать свободным просто от мыслей, от желаний или от чувств. Это иллюзия, самообман. Никто не может освободиться от желаний или от чувств. Ни один человек не свободен от желаний и от чувств. Ну, только если когда впадет, ну, как сказать это, беспамятство, да, бывает. Человек раз без памяти упал, вот, в это время он свободен. Вот. Но достичь этого состояния, я думаю, что кто хочет достичь состояния беспамятства? Чтобы быть свободным от желания и от чувств. Вот. Это не есть совершенство. Это не совершенство. Не нужно стремиться к достижению как бы состояния свободы от желания и чувств, потому что это приведет тебя к беспамятству, впадению. То есть это приведет к каким-то душевным болезням в итоге. Мы должны стремиться не к тому, чтобы стать свободными от желания и чувств, чтобы они у нас вообще не были. Да и этого никогда не будет, понимаете? Почему? Потому что у человека все равно будет какое-то желание, какое-то чувство. Он будет считать, что он свободен от чувств. Но он свободен только вот от таких-то чувств. Но у него вместо этого есть иное, другое чувство, которое он не считает, что это чувство. Но оно у него есть. Но он считает, что он свободен от чувств. Вот то, что он называет чувствами, он говорит, что он свободен от чувств. Но у него-то вместо этого другое чувство. Он же себя ощущает, чувство. Чувство есть? Есть. Сознает себя? Сознает. Значит, есть чувство? Есть. Вместе с сознанием себя присутствует и чувство. Присутствует и желание, сознание себя. Понимаете, это природа. Мы никуда в эту природу нельзя вот просто так вынул, выбросил и прочее все, и отказаться от нее. Остальное все это ложность учения, которое может быть игра слов. Вот, вот так, так, то-то-то. И просто, как говорится, человек не понимает сути вещей происходящих, что природа в тебя как действовала, так и действует. И ты никуда от нее не делся. И она как проявлялась в тебе, так и проявляется. Просто ты изменил одни чувства вот на другие, которые ты теперь считаешь, что у тебя нет чувств. Но ты в определенном чувстве пребываешь. Допустим, в чувстве отрешенности. Это тоже чувство. Вот. Чувство, допустим, отчужденности. Окаменелого состояния, окаменелости души. Тоже чувство. Вот. Определенное чувство, определенное состояние, определенное ощущение. Там нету симпатических чувств, нету какой-то приятности в чувствах там или еще чего-то. Но есть иное, другое. Какая разница? Все равно чувство. Вот. Или нету там вот таких-то желаний, которые у него нету телесных желаний тех или тех или тех, то телесные желания сами по себе не являются грехом. То, что человек хочет пить, есть, спать, это не есть грех. Вот. Грех в чем состоит? Грех в том состоит, что он имеет это или не к месту, не ко времени, или не имеет в этом меры. Вот в этом грех. Вот. Поэтому нужно бороться не с тем, чтобы не пить, не есть, не спать. Вот. Достичь вот этого. Вот. Это не есть добродетель. Не с естеством бороться. А нужно бороться с неправильным применением нашего естества, движением его, чтобы мы вкушали, пили, ели, так сказать, место ко времени меру имели в этом. Вот. Вот этому учиться. В этом и есть подвиг, аскетизм, он в этом и состоит. Борьба со страстями в этом и заключается. Борьба со страстями, но не борьба с природой. Вот. А когда смешивают страсть с природой, и природу называют страстью, или же страсть называют природой, происходит неправость, ложное уклонение, неверность, захождение в крайности. Отсюда неправость в учениях, как бы неправость в душевном делании, неправильные выводы. Вот. И отсюда неправильные учения могут выявляться или слагаться.